Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Путин исчерпал запас терпения Трампа? Почему президенту Трампу не удается роль посредника? Путин злоупотребляет расположением Трампа? Подписание соглашения об украинских природных ресурсах – признак разворота администрации Трампа в сторону Киева? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с американским публицистом, автором нескольких книг о России Дэвидом Саттером и социологом из Ратгерского университета Сергеем Ерофеевым. 30 апреля было объявлено о подписании американо-украинского соглашения о совместной добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда. Этот договор, судя по всему, не содержит никаких положений о гарантиях безопасности для Украины. О его экономическом значении судить пока также рано, но символическое значение очевидно. Пресс-секретарь Белого дома назвала эту договоренность свидетельством интереса президента Трампа к обеспечению прочного мира. Министр финансов США Скотт Бессент представил соглашение в контексте американо-российских отношений, назвав его сильным сигналом российскому руководству. Сигналом о чем? Об этом мы и говорим с моими собеседниками. Дэвид, в последнее время из уст и самого президента Трампа, и людей из его окружения звучали фразы, свидетельствующие о разочаровании направлением процесса переговоров с Россией. Что это? Признание того, что процесс зашел в тупик, как вы считаете?
Я думаю, это было очевидно от самого начала, что требования Путина нельзя удовлетворить даже для Трампа. Даже для человека, который больше всего хочет угодить русской стороне, его условия, они совершенно невыполнимы. Все, что делается сейчас, это свидетельствует, что у нас сейчас в Америке люди, которые не могут осмыслить мир и не знают, с кем они имеют дело.
Сергей, Дональд Трамп, как известно, заявлял, что для достижения мира между Россией и Украиной ему потребуется один день. Потом в свое оправдание он сказал, что это была шутка. Прошло 100 дней с начала его президентства. Теперь идут разговоры о том, что достижение соглашения – это цель следующей стодневки. Как вы думаете, почему у президента пока плохо получается роль посредника?
Интересы Трампа и Путина слишком разнятся. Дело в том, что структурно их взаимодействие не может привести к тому результату, который мог себе вообразить Трамп. У Путина цель во что бы то ни стало сохранить себя во власти, а для этого ему нужно продолжение войны, даже несмотря на то, что ему нужна передышка. И что фактически дела у него с войной идут очень плохо. Не плохо, а очень плохо. Поэтому он, собственно, участвует в этих разговорах. Трампу нужно создать шоу, что вот он такой миротворец и решает проблемы одним щелчком.
Иными словами, вы считаете, что в действительности достижение мира для президента Трампа не является целью?
У Трампа есть иерархия целей, и достижение мира является одним из последних в этой иерархии. Самое главное, в отличие от Путина, главной целью Путина является сохранение во власти, и главная мотивация – это страх потерять эту власть. У Трампа главная мотивация – это быть всеми любимым. И это все остальное определяет. Определяет его отношение к государственным задачам, понимание, непонимание государственных задач, совершение различных поступков, которые идут вразрез с интересами американского общества.
Сергей, не противоречите ли вы себе? Казалось бы, достижение мира между Россией и Украиной как раз и принесет президенту славу миротворца. Многие говорят, что ему хотелось стать Нобелевским лауреатом. Кстати, он сам публично играл с этой идеей.
Что касается Нобелевской премии для Трампа, я в этом очень сильно сомневаюсь. Я думаю, что Трамп высоко Нобелевскую премию не ставит. Он гораздо выше Нобелевской премии ставит свое предполагаемое мастерство в искусстве сделки. Что касается мира как успеха, то да, конечно, если бы это у него получилось, то он бы записал это себе в актив. В конце концов, у Трампа есть всего 3 или 4 пункта, которые он выставляет на передний план и которые могут являться показателем его успеха. И прекращение военных действий в Украине было бы таким показателем.
Дэвид, как вы считаете, какую в действительности цель ставит перед собой Дональд Трамп? Хочет он добиться мирного соглашения? Хочет он отмахнуться от этой проблемы? Интересно, что в последнее время из уст его окружения звучали предупреждения, что если Москва и Киев не продемонстрируют желание договариваться, президент перенесет внимание на другие приоритеты.
Я думаю, он хочет устранить проблему, которая мешает его перестроить мир, как он понимает этот проект. Приблизить Америку и Россию, изолировать Китай. В интересах этой идеи он старается как-то влиять на Путина. Путин отлично понимает, что никакое настоящее сближение с Америкой не будет, потому что это тоже угрожает его власть. Любое демократическое государство будет как условие для сотрудничества требовать хоть какие-то демократические меры со стороны России. Даже если это ничего больше, чем прекращение саботажа и подрывной деятельности. Путин сейчас зависит от этих вещей, чтобы сохранить власть. Трамп, видимо, это не понимает. Он человек, на ком можно очень легко влиять. Он говорил, что Зеленский, демократический лидер и союзник Америки, играл президента Байдена как на скрипке. Но в самом деле это абсурд. Байден не дал Украине все, что надо, чтобы сопротивлять Россию. Можно с большей уверенностью сказать, что до сих пор Путин играет Трамп как на скрипке.
Сергей, но в таком случае, если воспользоваться образом Дэвида, Путин не очень хороший скрипач. Ему ведь не удалось ничего добиться от Дональда Трампа, кроме заявлений, которые, кстати, изменчивы. Сегодня Трамп может действительно звучать как рупор российской пропаганды, днем позже он может критиковать Путина. Где настоящий Трамп?
Я хочу сделать важную поправку. У нас нет доказательств того, что Трамп хочет переделать мир. Но у нас есть все доказательства того, о чем свидетельствует история поведения Трампа, что он хочет быть любимым массами. Он хочет удержаться в луче внимания и для этого готов строить проекты, которые неосуществимы. Если некий проект для Трампа окажется неосуществимым, он будет переключаться на другие проекты. Такое уже было, когда в первый раз стало понятно, что переговоры по войне в Украине тормозятся, то он переключился с новой силой на Гренландию, на Канаду. И это можно предположить, что случится снова. Когда окончательно застопорится этот проект, Трамп будет переключаться на что-то другое. Вводить дополнительные тарифы, снимать тарифы. Это ему помогает удерживаться в луче внимания.
Дэвид, в такой ситуации на что, как вы думаете, может надеяться Украина? Может она, например, рассчитывать от администрации Трампа на военную помощь?
Рассчитывать нет, но надеяться – да. Я думаю, что когда Трамп увидит, что его попытка просто не может привести к успеху, есть возможность, что он, наоборот, ужесточит давление на Россию. Это был бы очень хороший исход этих событий, но пока это не видно. И те, которые поддерживают Трамп, психологию, которую он сам создал в республиканских кругах, работает против этого. Но время покажет, мы можем надеяться тоже.
Сергей, мне только что в глаза бросился очень характерный для последнего времени заголовок. Затягивая переговоры о перемирии, Владимир Путин испытывает терпение Дональда Трампа. Как вы думаете, может Путин, так сказать, злоупотребить своей тактикой затягивания переговоров и вынудить Трампа действовать?
Путин продолжает манипулировать Трампом. И он видит, что покуда Трамп этой манипуляции поддается. И есть основания полагать, что еще какое-то время этот ресурс будет в руках Путина, и Трамп будет поддаваться дальнейшим манипуляциям. Однако совершенно исключить, что у Трампа лопнет терпение, и он стукнет кулаком и скажет: «Я выхожу из этой комедии с переговорами, там либо сразу, либо уйду и подумаю насчет того, чтобы пересмотреть структуру поддержки Украины в этом конфликте». Понятно, что из его представления о бизнесе, об интересах американского народа, Трамп хотел бы все деньги у других забрать и ничего не давать. Вводить тарифы, полностью устранить помощь Украине. Но он все-таки не может не понимать, а скорее не чувствовать, что большинство его сторонников на стороне Украины. Большинство республиканцев совершенно четко понимают, что Зеленский – это демократически избранный президент, что у него рейтинг не 4%, и что войну начала не Украина, а Путин. Это понимание или это чутье Трампом должно будет сыграть определенную роль.
Кстати, согласно опросам, большинство американцев стабильно поддерживает Украину. И при этом почти половина считает, что президент Трамп симпатизирует России.
Мы видим степень понимания средних американцев. Оно очень устойчивое. Это поддержка Украины как была, так и остается. Можно говорить о том, насколько американцы дальше готовы тратить свои деньги на поддержку Украины. Если они увидят, что их президент рассердился и обращается к Конгрессу за дополнительными ассигнованиями ради помощи Украине, то, конечно, американское общество возражать Трампу в этом не будет.
Дэвид, в течение 3 с лишним лет войны Украина не получила от западных союзников поддержки, которая бы помогла ей одержать верх на поле боя. Ни администрация Обамы, ни первая администрация Трампа, ни администрация Байдена не решались это сделать в силу разных причин. Есть ли основания надеяться, что это изменится? Президент Трамп, как известно, угрожал Кремлю вторичными санкциями, торговыми пошлинами.
Естественно, мы не знаем, в конце концов. Но я предполагаю, что если мы наложим вторичные санкции и начинаем наказывать тех, которые торгуют с Россией, которые покупают энергопродукты, и плюс, если мы перевооружим украинцев, я думаю, что это может сделать значительную разницу. И рано или поздно самое слабое место – это экономика. И если мы будем наложить такие санкции, как мы наложили в случае Ирана, это, естественно, значит, что мы рискуем экономические последствия в Америке. Но президент должен быть лидер, по идее, и объяснить необходимость таких мер.
Мы вернемся к разговору с Дэвидом Саттером и Сергеем Ерофеевым. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Путин исчерпал запас доверия Трампа. Мои собеседники – Дэвид Саттер и Сергей Ерофеев. Сергей, как вы считаете, может Украина рассчитывать на поддержку со стороны администрации Дональда Трампа? Причем на поддержку, которая поможет изменить баланс сил в ее пользу. На такие шаги не решался пойти президент Байден, который, несомненно, был большим сторонником помощи Украине.
Теоретически у Трампа есть возможность, которой не было у Байдена. Вот так я неожиданно скажу. Дело в том, что Байден с самого начала вел свою политику с той установкой, что Украине нельзя одерживать решительную победу. Это впрямую не говорилось, но это было видно, что администрация Байдена и европейские руководители как своей тени боялись мифической ядерной угрозы со стороны Путина, которой не существует. И это показывает социокультурный анализ поведения Путина и его культурное происхождение, анализ структуры, мотивации Путина, его целей. Если Трамп в силу своих особенностей отойдет от этой западни Байдена, то теоретически у него есть возможность, не боясь вот этой тени, так напугать Путина, что он пойдет на уступки.
А чем Трамп реально может напугать Путина?
Он может напугать своей решимостью. Например, впрямую или как-то косвенно дать понять Путину, что он не поддается на его ядерный шантаж. А без ядерного шантажа Путин эту войну проигрывает, если обеспечивается достаточная помощь Европы и США. Ну и, конечно, самим украинцам надо не столько полагаться на прихоти Трампа, сколько на структуру ситуации. Структура ситуации будет меняться. Не бывает такого, чтобы ситуация не менялась. И здесь огромную роль играет Европа. Решимость Европы продолжать поддерживать Украину и поддерживать даже больше. Мы это видим по поведению Норвегии и некоторых других стран, которые увеличивают долю своей помощи. Если Трамп увидит, что он в большом диссонансе с остальным миром, не потому что этот мир демократический, а потому что этот мир люди уважают, то тогда у него может что-то кликнуть. Но это пока все теоретические разговоры. То есть теоретически у Трампа есть возможность добиться того, чего никогда бы не добился Байден. И опять же, теоретически при правильном поведении Трампа и при правильном давлении международной ситуации, то, о чем я говорил, может кликнуть, может случиться. Дело в том, что не нужны какие-то запредельные средства для того, чтобы оказать давление на Путина. Всего-навсего с ним надо вести себя с позиции силы. Вам, конечно, скажут лучшие экономисты, но даже и так можно предположить, что наложение вторичных санкций не нанесет значительного вреда западной экономике, американской в частности, но зато принудит нейтральных людей, которые на самом деле помогают Путину, китайцев, индийцев и других, отойти от этой практики. Это очень существенно. Другое, что можно предпринять, это заявить, что Украина получит такую решительную помощь, финансовую и военную, что Путин просто этого испугается. Путин сейчас блефует, он находится на грани срыва. У него не клеится ни с деньгами, ни с солдатами, не с оружием, поэтому он вообще и ведет какие-то разговоры.
Сергей, ну, вообще это разговоры о том, что российская экономика оказалась на краю пропасти, мы слышим давно из уст разных экономистов. Эти прогнозы не оправдались, по крайней мере, на данный момент.
Нет, это не совсем так. На протяжении 3 лет действительно путинская экономика держится, потому что это не плановый социализм, а это рыночная экономика. Но когда мы переходим к конкретике с состоянием вооружений и в особенности с живой силой, то все становится понятно. Какой ценой Путин продвигается до следующей избушки лесника? И только потому, что у него ситуация на поле боя аховая, он и участвует во всех этих разговорах. И, конечно, Трамп ему в этом очень сильно помогает.
Дэвид, хочу заострить вопрос, который я задал Сергею. Можно ли рассчитывать на отступление Путина, когда на его стороне, на стороне войны, судя по опросам, стабильное большинство россиян?
Но если население поддерживает, это будет сложно. Но мы имеем пример Первой Чеченской войны, где пришел момент, когда население уже надоело с этой войны, они были готовы прекратить войну любой ценой. И, между прочим, после соглашения о перемирии, Россия эвакуировала свои войска из Чечни не только в полностью, но преждевременно. Надо иметь в виду, и я об этом сказал много раз в разных интервью, что факт, что Путин готов тратить жизни своих сограждан в неограниченных количествах, не значит, что он не ценит его собственную жизнь. Если он считает, что есть угроза ему лично, он будет удивлять весь мир, как быстро он уводит войска из Украины. И это возможно, если мы будем применить все совокупности наших средств в этом направлении.
Ну а каким вам видится реалистичный сценарий такого поражения?
Поражение выглядит потеря поддержки населения как результат экономического коллапса или военного коллапса. Мы уже видели, что случилось в Краснодаре, где 100 солдат бунтовали и не хотели терять жизни в мясорубке в Украине. Я думаю, такой случай очень характерно, и мы можем ожидать еще таких случаев. Потому что сейчас они больше и больше платят. Это труднее и труднее продолжать найти достаточно людей. Они их не обучают. они бросают их в бой без подготовки, без шансов на победу. Это не может продолжать вечно. Рано или поздно будут какие-то трещины в этой ситуации со стороны России. Наша задача – это продолжать и интенсифицировать нашу поддержку для Украины, чтобы меньше людей умерли в конечном счете, включая этих бедных русских, которые бросают туда, как дрова, на огонь. Это просто что-то невероятное. Это свидетельствует о характере русской системы и причине, почему украинцы хотят отделиться.
Сергей, вопрос об отношении россиян к этой войне широко обсуждается. Поддерживают они эту войну, не поддерживают? Стали они жертвой масштабной психологической обработки властями? Или Владимир Путин, как когда-то говорил мне социолог Владимир Шлепентох, в действительности осуществляет их потаенные желания? Если население в действительности на стороне Кремля, то у Путина ведь хороший запас прочности.
Истина, скорее всего, лежит в середине или над этими крайностями. То есть нельзя сказать, что русские хотят войны и что они вынудили Путина ее начать. И нельзя сказать полностью с уверенностью, что Путин целиком одурманил русских. Путин сделал очень простую вещь. Как и в любом организме, в России есть раковые клетки. То есть определенные ценностные установки, типы поведения, которые маргинальны по отношению к магистральному пути развития данной нации. И как и в других странах, в России есть оттенки шовинизма, на которых можно играть. И раздувать это в настоящие болезни. Ну, как это иначе можно выразить? Вот есть у вас что-то, участок кожи, который чешется. Но не чешите, и пройдет. А если начинать это расчесывать, то можно довести до серьезного заболевания, до гангрены и так далее. Вот это то, чему с упорством занимается Путин для того, чтобы сохранить свою власть. Но я бы хотел разоблачить два мифа. Первый миф – это то, что у Путина бесконечные человеческие ресурсы для ведения этой войны. Это совершенно не так. Сейчас даже рост выплат контрактникам замедлился. И мы знаем, как сильно экспоненциально вырастает количество уголовных дел против тех, кто отказывается идти на передовую. Это очень важный факт. Второй миф заключается в том, что россияне поддерживают Путина всецело. Путин в этой войне добился одного только успеха. Он не успешен на поле боя, он не успешен в полном промывании мозгов своих соотечественников, мобилизации их на свою сторону. Это показала прекрасно его частичная мобилизация осенью 22 года. Но он очень и очень успешен в обработке восприятия лидеров западного свободного мира. Очень многие люди верят в то, что является частью пропагандистской машины, а именно то, что называется социологическими опросами. В такой среде опросы не могут дать вам истинную картину. Когда мы начинаем обращать внимание на детали и спускаемся с небес на землю, то мы видим, что люди пытаются смириться с этой ситуацией, пытаются выжить в этой ситуации и сохранить свой наладившийся потребительский образ жизни. Это совсем не воинственный образ жизни. И даже кремлевские постеры в последнее время показывают значительное смещение настроений россиян в пользу прекращения войны. И даже в пользу прекращения войны любой ценой, без достижения путинских целей.
А Дэвид, почему американским президентам, по большому счету, недоступно понимание России и ее режима? Все американские президенты постсоветской эпохи пытались поначалу протянуть руку дружбы Кремлю, потом ее отдергивали.
Они пропускают или не могут представить себе фундаментальный характер России. Россия – это все-таки отдельное психологическое пространство. Русская государственность в образе движения, массового движения, которое направляется, чтобы достигнуть какие-то цели. Россия организована психологически как движение. Война с Украиной – это тоже вопрос идентичности. Это, конечно, удивительно, но много талантливых людей в России поддерживают эту войну. Как они могут? Потому что они сами воспитывались в этой идее, что идентичность – это движение в период ради достижения каких-то целей высоких.
В данной ситуации цель — победа в войне. Вы думаете, президент Трамп этого не понимает, не видит?
Он не может представить такое общество, как Россия. Он не имеет опыта общества, которое не считается с правами индивидуальных людей, которое даже определяет индивидуал как просто средство для достижения разных политических целей.
Сергей, попытайтесь предсказать, чем закончится эта попытка посредничества президента Трампа?
Многие аналитики, даже не очень профессиональные, говорят о том, что Трамп может в конце концов стукнуть кулаком по столу, заявить, что он больше в этой комедии не принимает участие, что он либо целиком устраняется от этой темы, переключается на что-то другое, либо, наоборот, начинает развивать настоящий фронт против Путина. То, что на самом деле Путина испугает и принесет Трампу очки. На это можно надеяться, насколько это реально, сейчас очень трудно говорить. Но, как и предыдущие президенты, Трамп находится в той же самой ситуации культурного разрыва. Он не чувствует того, с кем имеет дело. Путин – это некий анахронизм, некая агрессия архаики в сложное тело современного общественного устройства. И это, конечно же, совершенно гипнотизирует и Трампа, и многих других. Они совершенно оказываются дезориентированными, думая, что перед ними политик, который выражает интересы своего народа, а вовсе не мафиоза, который захватил государство.
Дэвид, ваш прогноз?
У меня есть немножко оптимизм, что даже люди Трампа придут к заключению, что надо поддерживать Украину и армию, которая мотивирует защиту своей земли, своей родины, победить над армией, которая просто проплачивает.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Путин исчерпал запас терпения Трампа. Моими собеседниками сегодня были публицист Дэвид Саттер и социолог Сергей Ерофеев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Свободы», на канале подкастов «Радио Свобода» в YouTube на приложении TuneIn. Подписывайтесь на подкаст, который доступен на всех основных платформах подкастов. Всего доброго и до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».